Добрый день всех с праздником, с Днем Победы, замечательным праздником. И Алексей Кузнецов, Сергей Бут вот здесь, Светлана Ростовцева продолжает быть, вот дежурить. И сегодня у нас из военных дел вы выбрали достаточно такое, я бы сказал, мучительное дело.
Оно очень мучительное, но я... Это тот редкий случай, когда я, в общем, предполагал и угадал, да? Что будет выбрано оно, и оно выбрано с очень большим перевесом, почти половина проголосовавших проголосовали именно за это. Дело в том, что это как раз, в общем, понятный интерес. Дело в том, что партизанское движение из больших тем Великой Отечественной войны, видимо, на сегодняшний день наиболее темное пятно. Потому что, несмотря на то...
Продолжает оставаться, да, или стало?
Нет, продолжает оставаться. Ну, то есть как? Конечно, раньше, когда мы принимали на веру мемуары Ковпака, Сабурова, Федорова и считали, что да, вот ровно так и было, как там написано, и когда мы смотрели фильмы там вроде «Фронт за линией фронта», там «Фронт тылу врага» и считали, что вот, вот так партизаны и выглядели,
говоря,
вот так
все
и было, да, «Дума о Ковпаке», да. И даже фильмы гораздо более высокого качества, вроде «Обратной дороги» нет, да, но все равно нам казалось, что да, вот это вот, вот и есть, так сказать. Ну, а теперь, когда мы понимаем, что все было гораздо сложнее, гораздо трагичнее, гораздо драматичнее, да, наверное, можно сказать, что стало в какой-то степени более темным пятном, но вот на сегодняшний день какой-то такой большой, объемной работы, посвященной попытке осмыслить вообще партизанское движение в Великой Отечественной войне, насколько мне известно, еще не появилось. По отдельным сюжетам появляется много всякой литературы, но и мемуарная появляется, интересная, да, не похожая на прежнюю. Вот сегодняшняя история из такого разряда. Декабрь 42-го года. В Минске пропадают, перестают выходить на связь две разведгруппы разведуправления Красной Армии. Надо сказать, что, видимо, в разведупре никто особенно не удивился, потому что обстоятельства, которые предшествовали этому, они, в общем, наводили на мысль о том, что группы находятся в опасном положении. И, собственно, в последних двух своих эфирах, значит, последняя радиограмма поступила в центр 24 декабря, предыдущая была 21 декабря, в обоих командир одной из групп, капитан Сергей Вишневский, докладывал, что очень сложная обстановка, что группы на грани провала, называл имя человека, который, по его представлениям, на следствии под пытками выдал вот ту часть минского подполья, с которыми группы были связаны, и Вишневский попросил разрешения уйти к партизанам. Ну, это последнее, да, так сказать, что может сделать разведгруппа городского, армейской разведки, потому что понятно, что обратно уже оттуда только к своим через линию фронта, либо продолжать воевать теперь уже в качестве обычных партизан, да, потому что, так сказать, это раскрытие, да, уходишь к партизанам, ты раскрыт. Вот, то есть он попросил разрешения фактически начать эвакуацию. Получил это разрешение, и все, так сказать, больше на связь рация не выходила ни от одного из партизанских отрядов, а дело происходит в Минске, вокруг Минска, то есть там довольно большое количество различных партизанских отрядов, и вот только в этом районе, это к северу от Минска все, только в этом районе там их полдюжины. Причем крупных таких, да, имеющих собственные рации, имеющие связь с большой землей, ни из какого из отрядов, ни из какой из бригад не приходит сообщение о том, что к ним вышли разведчики. Значит, сделали вывод в этом самом разведупре. Видимо, группы погибли. Видимо, вот то, чего они опасались, оно и случилось. Возможно, после последней передачи 24-го, там, что называется, на теплой рации их схватили. Да, и, так сказать, все. Но после того, как Белоруссия была освобождена, один из участников, минского подполья, вот я сейчас продемонстрирую, вот обложка его книжки, да, такой Петр Лиховский, или Павел, вот, босс, слушайте, не запомнил. Он вообще до войны был работником НКВД, и его привлекли к работе городского подполья, то есть его не готовили заранее, он, так сказать, уже во время войны стал одним из работников подполья. Вот он напишет потом целую книгу, посвященную Минскому подполью. Он начал разыскивать вот эти вот группы, с которыми он работал, особенно группе Вишневского, и, ну, я немножко увлекся, значит, надо сказать, как эти группы появились вообще в Минске, потому что они не минские. А дело в том, что с партизанским движением у нас получилась следующая история. До середины 30-х годов исходили из того, что если начнется война на европейской части Советского Союза, то хорошо бы заранее иметь готовую партизанскую сеть. И такую сеть готовили. И делали схроны, и делали закладки оружия, средств связи, и тренировали людей специально именно для партизанских действий, и формировали списки, и знали люди, проводились тренировочные сборы, люди знали, что по получении такого-то сигнала они должны в течение такого-то времени быть там-то и там-то, а командиры их такие-то и такие. То есть на определенном этапе ситуация была такой, что начнись война там в 1933-1934 году и захвати враг западные районы страны, там, судя по всему, без особенного напряжения должна была возникнуть достаточно разветвленная, организованная, внятная партизанская диверсионно-разведывательная сеть. Но затем наступили известные времена. Вся эта деятельность была подана как враждебная, как террористическая, как подготовка, так сказать.
Одновременно пораженческая.
Пораженческая, разумеется, потому что как можно вести разговор о том, что наша территория будет захвачена, какие партизаны? Нам не партизаны, нам десантники нужны, так сказать, для заброса впереди стремительно наступающих войск. Ну и в результате склады были разобраны, частично заброшены и забыты, что называется. Люди были частично репрессированы, частично просто, что называется, ну, притаились, притихли. И в конечном итоге в 41-м все лепили на коленке. А лепить пришлось в очень короткие сроки. Минск был взят 28 июня. Да? То есть практически в Белоруссии никакой заранее подготовленной сети. Кого-то наспех оставили, буквально вот вывозя там сейф с печатями из райкома, так, стоп, ты остаешься и так далее. Ничего удивительного, что 41-й год для партизанского движения в Беларуси абсолютно катастрофический. То немногое, что вот осталось, как-то самоорганизовалось стихийно, возникло из отрядов, оказавшихся в окружении и так далее, практически все немцами было уничтожено. Вот партизанских отрядов, которые вели бы свою историю с 41-го года и довели бы ее там до 44-го, до операции «Багратион», до освобождения Беларуси, их практически нет. Практически все успешные отряды, они уже 42-го года формирования. Тоже многие в конечном итоге немцами были уничтожены, но здесь уже процент, так сказать, выживших гораздо выше. И потому, что в Москве учли опыт, и потому, что, как бы оглядевшись и поняв ситуацию, люди на местах тоже к этому приспособились. В Минске возникает некий подпольный горком, и Москву, поскольку ЦК Коммунистической партии Белоруссии находится в Москве, и Пономаренко в Москве, и заместитель его в Москве, когда они получают какую-то обрывочную информацию о том, что в Минске что-то действует, их очень беспокоит вопрос «что?». Это наши товарищи, которых мы оставили тогда в спешке, эвакуируясь, или это не наши товарищи? А если это не наши товарищи, то что это за товарищи?
Товарищи ли они?
Да. Нет, вполне может быть, что это какая-то, так сказать, инициатива снизу, и что это наши советские, что называется, патриоты, да? А может быть, немцы мастера на всякие такие вот гадкие игры, да и мы мастера сами, вспомним операцию «Трест» и другие фейковые организации, необходимые для... для приманивания, так сказать, на себя всяких там ресурсов. Возможно, это создано для радиоигры, возможно, еще для чего-то. Одним словом, центральный штаб партизанского движения ЦК Компартии Беларуси чрезвычайно волнует вопрос, что там происходит, что там за подполье. А с другой стороны, разведуправление хочет иметь свои глаза и уши, естественно, на крупных железнодорожных станциях, хочет, так сказать, получать представление о том, каков оккупационный режим в Беларуси, какие ведутся, если ведутся, фортификационные работы, потому что в 42-м уже думают о том, что это надо будет отбирать обратно, разведка обязана о таких вещах думать. И в результате перед людьми, которых засылают на территорию Белоруссии, две инстанции пытаются ставить диаметрально противоположные задачи. Партийные органы требуют, чтобы разведгруппы, прибывая, старались найти контакт с подпольем и разобраться, что это за подполье. Разведуправление Красной Армии говорит: «Стоять! Никаких контактов с подпольем. В самом-самом крайнем случае, если не будет никакого другого варианта». И это, кстати говоря, инструкция не только касается Беларуси, не только 42-го года, это инструкция на всю войну. Потому что понятно, насколько высоки шансы, что подполье и партизаны инфильтрованы агентурой, так сказать, противника. Поэтому группы, которые прибывают с особыми заданиями, должны максимально дистанцироваться от местных товарищей. Если вступать с ними в связь, то такими путями, чтобы их невозможно было отследить. И вот такой вот веселой обстановочке. В конце марта 42-го года в Минск прибывает группа, состоящая из трех человек. Командир Сергей Вишневский, значит, его заместитель Валентин Павлович и радист Ефрем Мельников. Местный минский Павлович, он, правда, некоторое время в Минске не жил последний, но у него в Минске продолжают жить родители. На него расчет, что через него пойдет легализация. Вишневский не минский, он полоцкий, по-моему, по рождению, но он тоже белорус. А самое главное, что он 5 лет перед войной, с 36 по 41, он в Минске работал. Он вообще профессиональный спортсмен. Он спортивный организатор, и он работал в различных спортивных обществах, в том числе в Минском «Динамо». И он, у него есть знакомые в городе, он хорошо знает город, да. Что касается Мельникова, то он вообще никогда в Минске не был, но от него это не требуется, он радист, его, так сказать, функции понятны, передавай, что скажут. Их выбросили парашютным десантом, вместе с ними выбросили представителя ЦК КПБ, бывшего секретаря одного из райкомов Гапеева, но у него отдельная задача, и ему вообще сказано после успешной высадки уйти в другую сторону и самостоятельно, вот у него задача искать контакта с подпольем. Сразу скажу, он его не найдет, походит, и в результате окажется в одном из партизанских отрядов, где какое-то время будет воевать, как обычный ком взвода, а потом его переправят на Большую Землю, то есть он останется жив, но задачи свои выполнить не сможет. Что касается нашей группы, то она благополучно прячет рацию, благополучно добредает до Минска, благодаря родителям Павловича устраивается. Павлович вызывает своего товарища школьного Динскевича, который оказывается очень удачной находкой, он и его семья начинают помогать. В общем, они легализовались. У них советские документы подлинные, которые продолжают действовать в Минске 42-го года. А чем они плохи? Они личность свидетельствуют.
Удостоверяют, да.
Да, вот да, тебе, всё, да. Советиш и аусвайс, вот вперед, так сказать. Так что они не вызывают никаких особенных, значит, подозрений. И уже в 20-х числах апреля, то есть меньше 3 недель проходит, у них перетащена в город и спрятана рация, они выдают первую шифровку. Причем шифровку не просто «ребята, привет», так сказать, с курорта, да, они выдают уже информацию. Судя по информации, которую они передают с апреля по июнь, задача, которая перед ними стояла, это наблюдение на железнодорожных узлах. То есть в основном это сведения о перевозках и перебросках войск. Дальше они продолжают обрастать местными людьми, потихонечку подбирая себе помощников. Тем временем практически параллельно таким же путем забрасывается еще одна группа во главе с резидентом по фамилии Барсуковский. Сейчас вот у нас перед нами самая левая фотография – это капитан Вишневский. Она, видимо, сильно довоенная, во-первых, а во-вторых, он, видимо, такой очень моложавой внешности, потому что вообще-то он 903 года, он совсем не мальчик. Ему под 40, когда все это происходит. Да. Вот. А второй в форме младшего сержанта – это, соответственно, Барсуковский. Значит, его группа аналогичного состава, видимо, с аналогичным заданием, тоже начинает самостоятельно работать, тоже благополучно легализуется, и в конечном итоге группы находят друг друга и начинают работать как единая сеть. А дальше по осени в подполье начинается, так сказать, волна неудач, волна провалов. Один из достаточно высокопоставленных членов подполья, видимо, не выдержав пыток, начинает давать показания. Ну и вот складывается та самая ситуация, которой, собственно, и докладывают разведчики. Они чувствуют, что вот-вот их возьмут, надо уходить, и они уходят. А вот теперь вернемся назад в ситуацию, когда Лиховский уже после окончания оккупации начинает разыскивать своих товарищей, потому что он один из тех минчан, кого они привлекли к работе. Угу. И он встречает достаточно случайно какого-то своего хорошего знакомого, который во время войны как раз бродил по лесам под Минском в составе одного из партизанских отрядов, и тот говорит: «А, такие, да мы же их расстреляли». И выясняется, что буквально, что они ушли-таки к партизанам, что они дошли-таки до партизан, 8 человек, 4 профессиональных разведчика и 4 человека из числа их помощников минских, причем двое из них девушки. И они оказались в составе отряда, даже бригады, который командует, собственно, наш сегодняшний, назовем его, герой, человек по фамилии Лунин. Вот его послевоенное фото, где он при всех, так сказать, регалиях, в форме полковника, как мы видим, со звездой Героя Советского Союза, орденом Ленина и медалью партизана Великой Отечественной войны. Он не военный, ну, точнее, не кадровый военный. Значит, он служил срочную службу где-то в Забайкалье, если я не ошибаюсь, и в 1941 году был со своим полком, 17-й мотострелковый полк 17-й танковой дивизии, что-то мне отложилось в голове, был переброшен в район боев на западную границу. Дальше обычная история: в августе месяце он попадает в окружение, попадает в плен к немцам, попадает в один из страшных лагерей для военнопленных под Минском, Кресты. Там будет расстреляно в общей сложности около 10 тысяч советских военнопленных. Вот такая вот картина. Причем это немецкая съемка. Вот я специально оставил там данные внизу. Ну, да. Кто нас видит, да, Бундесархив. Это июль 41-го года. Вот. Поскольку немцы даже приблизительно не были готовы к такому количеству военнопленных, которое оказалось у них в руках, то наладить эффективную охрану они не могли. По некоторым данным, даже и не очень старались, но убежит у них какое-то количество. Ну и черт с ними, куда они убегут?
Ну, во-первых, куда убегут, а во-вторых, смена директив была...
Ой, да, там тоже...
На уничтожение. Дрозды, а не кресты, Юля.
Дрозды, да.
Юль, спасибо, да. Дрозды. Да, и директивы на уничтожение армии, а не на оттеснение.
Одним словом, он продержался до весны следующего года. Продержался таким образом, он устроился в состав лагерной группы порядка, можно сказать, лагерной полиции. Да? Возможно, притворно, так сказать, как это делали многие подпольщики в лагерях, а может быть и нет. Может быть, решил пробовать различные варианты. Так или иначе, когда представляется возможность бежать, он с другой группой, с группой военнопленных своих товарищей, по несчастью, он бежит, они прибиваются к партизанскому отряду, уже существующему во главе с кадровым офицером Красной Армии, но довольно быстро Лунин обнаруживает свой мерзейший характер, и они поссорились с командиром. Челунин отказывался ему подчиняться, так как это у военных принято. Ну и командир, видимо, решил в очень сложной тревожной обстановке не идти тоже на обострение и сказал: уходите. Вот просто уходите, да, так сказать, мы вас отпускаем, мы не будем вас там задерживать, репрессировать, но, так сказать, с нами вы не останетесь. И 15 человек ушло и образовало новый отдельный отряд, который довольно быстро рос и превратился в отряд, состоявший из нескольких сот человек.
Мы продолжим через 5 минут, примерно сейчас перерыв на новости и рекламу.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы сейчас продолжим нашу тему и тему в нашей программе и историю одного из партизанских отрядов, партизанских командиров. Наши слушатели Илья Иткин и другие абсолютно правы, что, перечисляя самые замечательные фильмы, это фильм «Восхождение» Ларисы Шепетько.
Конечно, нет, я даже не пытался перечислить лучшие фильмы.
Нет, спасибо вам, что вы вспоминаете очень точно «Иди и смотри», вспоминаете «Проверку на дорогах».
«Свои».
Да, да. А вот Маша Трифонова говорит, что ей посчастливилось немного знать замечательного человека Александра Ульянова, который был партизаном Беларуси, написал воспоминания, причем с очень тяжелой и довоенной судьбой. Родители арестовали, сослали. Да.
Да, в партизанах было немало людей, да, с тяжелой судьбой, потому что ну, это те, кто не попали в первую волну эвакуации, иногда неспроста, там, да, и так далее, и так далее. Хотя в Беларуси какая эвакуация? Там не успели практически ничего. Одним словом, Лунин явно совершенно обладал набором, сочетанием качеств, которые, с одной стороны, делали его незаурядным партизанским командиром, с другой стороны, увидите сейчас, да, что в нем от незаурядного партизанского командира. Он очень смел, этого не отрицал никто. Он очень инициативен. Вот это довольно большая редкость среди вот таких вот самозванных командиров. Потому что те, кого забрасывали с заданиями возглавить партизанский отряд, ну, такие, как, например, знаменитый Медведев, да, вот, ну, да, дело было подробно, сильный дух. Он, извините меня, кадровый чекист, у него задание там, да, он с самого начала имеет связь с центром, откуда их получает. А вот такие вот местные партизанские отряды, самообразовавшиеся, да, они нередко сидели довольно тихо, на рожон не лезли, да, обустраивали некий свой партизанский быт, так сказать, брали под контроль хоть какие-то там продовольственные потоки и сидели, стараясь лишний раз не нарываться, никого не раздражать. Вот Лунин не такой. У его отряда очень впечатляющий список пущенных под откос эшелонов, боестолкновений. Немцы неоднократно против них карательные операции пытались проводить. То есть это действительно недалеко от столицы Белоруссии воюющий, действующий, растущий партизанский отряд. У него за несколько месяцев 800 человек образовалось.
Интересно, за счет кого?
Я думаю, что в основном это различного рода осевшие по деревням окруженцы, зятьки так называемые, угу. Плюс это небольшие отряды, которые вливались, не случайно потом получится целая бригада, в которую будет входить до полудюжины отрядов. Плюс местные, конечно, потому что по мере того, как режим, так сказать, все больше и больше зверствовал, все больше и больше людей, которые сначала думали, ну ничего, ну, проживем, да, и под немцами, всем есть надо, всем, значит, картопля нужна, а точнее бульба, а потом выяснилось, что не под всеми немцами прожить можно. И в результате, вот, так сказать, приходилось людям уходить в лес. В результате у него получается такой очень-очень-очень. Он сильно тяготел к единоначалию, сначала вообще слышать не хотел никакой партполитработе, ему потом на суде тоже поставят в вину, никаких комиссаров у него не было, но потом он понял, что надо играть все-таки по правилам, принятым в советской партизанской среде, со скрипом соглашается на комиссара, человека, видимо, безвольного, не присланного, а своего доморощенного, потому что этот комиссар, как опять же видно по его свидетельским показаниям, ничего противопоставить командиру не мог.
А связь у него есть?
Нет у него связи, вот. И это его в высшей степени устраивает. Когда связь появится, его, для него это будет самым большим источником неприятностей, а связь появится с нашими разведчиками. Они приходят к нему с двумя полноценными рациями и запасом батарей. Сначала он их принимает очень тепло, они ему нравятся, но ровно в новогоднюю ночь у него случается с Вишневским конфликт. Дело в том, что Лунин алкоголик, причем такой вот склонный к разгулу, становящийся агрессивным, становящийся таким вот особенно склонным демонстрировать свою власть над людьми. Они с Вишневским подцапались, тот, так сказать, попытался его привести в божеский вид. В результате Лунин хлопнул, что называется, дверью, если у землянки это так можно назвать, куда-то уехал в соседний партизанский отряд, а на следующий день вернулся и приказал своему начальнику особого отдела их расстрелять. Сначала расстреляли пятерых, на следующий день оставшихся троих. Партизанам было объявлено, что он ездил, получил там информацию у соседних партизанских, у которых якобы была связь, что это люди, которые вот пришли из Минска, что они на самом деле никакие не разведчики, а немецкие агенты, за что их расстреляли. Задним числом изготовили какие-то бумаги. Ну, а дальше я, наверное, просто почитаю, потому что никакой пересказ не скажет то, что может сказать. Это я зачитываю приговор. Приговор военного трибунала 1957 года, который рассматривал дело Лунина и его заместителя вот по особому отделу некоего Белика. Лунин пьянствовал, используя свое служебное положение, сожительствовал с партизанками, бросая одну и вступая в сожительство с другой, а с выражавшими этим недовольство расправлялся. Так Лунин в течение 1942 года сожительствовал с партизанками Верховодько Верой, Щерко Валентиной, Жигалко Раисой и другими. Верховодько Вера, будучи беременной от Лунина, после того, как он ее бросил, открыто выражала недовольство по адресу Лунина, и последний стал искать повода расправиться с ней. При выполнении одного из заданий подпольного горкома комсомола в Минске Верховодько задерживалась полицейским, оказавшимся ее соучеником в прошлом, который расспросил ее о бригаде, высказал ей желание тоже уйти в партизаны и отпустил ее. Верховодько, возвратясь из Минска, откровенно рассказала об указанном случае Лунину, Белику, комиссару бригады Федорову и начальнику штаба бригады Фогелю. Лунин после этого приказал Белику оформить материал на Верховодько и ее расстрелять. Белик сфабриковал протокол допроса и с помощью Фогеля составил обвинительное заключение в отношении Верховодько о наличии у ней якобы связи с немецкой полицией и разглашении партизанской тайны, а затем осуществил ее расстрел. Расстрел Верховодько был произведен без согласования с подпольным горкомом, несмотря на то, что к этому времени Верховодько уже находилась в распоряжении последнего и ходила в Минск по заданию горкома, а не командования партизанской бригады. Несколько ранее расстрела Верховодько было организовано Беликом убийство второй сожительницы Лунина, партизанки Ширко Валентины, предлогом для чего послужило золото, хранящееся у ней от матери, расстрелянное немцами. Убийство Ширко было осуществлено Беликом в отсутствие всякого командования бригады, которая в это время находилась вместе с Луниным на выполнении боевой операции. Белик о расстреле Ширко доложил Лунину, и последний на это не реагировал, попустительствуя таким образом произволу своего подчиненного Белика. Белик также с попустительства Лунина как командира, злоупотребляя своим положением начальника особого отдела на почве неприязненных отношений между семьями Шейбак и родственниками своей жены Змеевскими, 10 июля 1942 года расправился с жителем деревни Жабичи гражданином Шейбак Владимиром. Белик неправильно информировал командира отряда Гламоздина о виновности Шейбак и предложил совместно уничтожить последнего. Убив вместе с Гламоздином гражданина Шейбак, Белик сфабриковал соответствующий акт, в котором указал, что Шейбак будто бы является немецким агентом. И вот такого много. Следствие предъявило им около 60 убитых без всякого основания людей, как партизан, так и гражданских лиц с территории, которую отряд контролировал. Суд несколько убийств исключил за недоказанностью, но в общей сложности, так сказать, в конечном приговоре стоят десятки убитых. Ну и самое, конечно, выдающееся. Так, в деревне Плещаны с участием Белика была расстреляна семья Жуковского, состоящая из главы семьи Жуковского Дмитрия, 67 лет, его жены Жуковской Варвары, 60 лет, их детей Серафима, Марии, Леонида и внучки Олимпии, 13 лет. В деревне Дашки также с личным участием Белика была расстреляна семья Герлятович, жена Герлятович Александра и ее четверо детей в возрасте от 1 года до 6 лет.
Скажи мне, пожалуйста, как все-таки Лунин, ведь мы его видим послевоенную фотографию в форме с героем и так далее, вот как все это произошло? Вот конкретно, как его взяли?
1 января 44-го года было первое большое награждение партизан. Тогда вот под Новый год, 44-й, дали много кому. Mm-hmm. И дали первых героев. Первым 13, по-моему, партизанским командирам дали героев Советского Союза. Тогда. Ему тоже дали. У него прекрасный счет. Вот эти все художества до Москвы не доходят. Что-то доходит, но дело в том, что надо понимать, вот только сейчас становится понятно, какое безумное количество кляус сыпалось в штаб партизанского движения друг на друга. Командир на комиссара, комиссар на командира, командир соседнего отряда. Они у нас там то увели, они у нас все увели. Вот мы воюем, они не воюют. Он показывает результат, показывает. У него большой отряд, большой, действует, действует. Все, герой. Дальше. Население на освобождаемых территориях сидело ведь очень тихо. И это блестяще у Богомолова в августе 44-го описано, когда капитана Алехина в самом начале там отправляют к одному мужику, говорят, давай, давай, он наш мужик партизанский, у него медаль партизанская. Алехин к нему приходит и ничего из него клещами вытащить не может. Тот молчит, как рыба об лёд.
Партизан.
Партизан. Потому что они все насмотрелись за последние 3 года такого, что из них лишней информации никому, даже тем, кто кажется своим вернувшимся, не вытащит. Но в результате, что называется, вода камень точит, Лиховский многое, видимо, ключевую роль, вот так сказать, он сыграл, потому что он продолжал бомбардировать разведуправление своей активностью, плюс наступила новая эпоха, это не случайно, 55-й, 56-й, 57-й год, да, конечно, и проведена была проверка, прибыл специальный целый полковник в Минск, поговорил со оставшимися участниками подполья, прошелся по явкам и начали собирать материалы. В 56-м арестовали Белика. Ну, сами понимаете, что это мерзавец. Тут же начал сдавать вообще, так сказать, все, что можно в расчете купить себе жизнь. Ну, а через некоторое время разыскали, потому что он несколько адресов сменил, но не потому, что боялся, просто жизнь его так сложилась. И в основном из-за склочного характера и тяги к алкоголизму. То есть тяги к спиртному. И в конечном итоге в Анапе, по-моему, арестовали Лунина. Вот, значит, им инкриминировали 2 статьи тогдашнего Уголовного кодекса Белорусской ССР. Самоуправство, злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти, а также халатное отношение к службе лица начальствующего состава рабоче-крестьянской Красной Армии, совершены в военное время либо в боевой обстановке при наличии особо отягчающих обстоятельств, влекут высшую меру социальной защиты. И умышленное убийство влечет лишение свободы до 10 лет, а убийство, совершенное военнослужащими, при наличии особо отягчающих обстоятельств, влечет высшую меру уголовного наказания расстрел. Но Да, они, естественно, защищались стандартно. Нет, это не так. Нет, это были все враги, или, по крайней мере, у нас были основания полагать, что это враги. У нас, так сказать, обстановка вокруг была такая, да, что нельзя было там медлить и прочее, и прочее, и прочее. Ну, в вопросе о расстреле, там, так сказать, годовалого ребенка, я уж не знаю, что они отвечали. Но суд в конечном итоге, надо отдать ему должное, признал их по большинству пунктов обвинения виновными. Но с учетом их заслуг во время войны, с учетом давности произошедшего. С давности интересная, кстати, история. Когда было возбуждено уголовное дело, то стало понятно, что по этим двум статьям истек срок исковой давности. То есть не исковой, а срок давности уголовной ответственности. И в связи с этим главный военный прокурор, значит, Варский направил в Президиум Верховного Совета Белорусской ССР ходатайство в виде исключения не применять именно в данном конкретном деле срок давности. Было принято специальное постановление, и было сделано исключение. Но, тем не менее, давность учли при вынесении приговора. Учитывая их уже немолодой возраст, да, и положительные характеристики, что называется, с места работы, им дали не расстрелы, даже не, так сказать, какой-то очень длительный срок заключения, им дали по 7 лет. Ничего не знаю про Белика, Лунин свои 7 лет полностью отсидел, вышел и прожил еще довольно долгую жизнь, он умрет уже в середине 90-х годов, вот, по-моему, там же в Анапе, где его и брали, вот, то есть он проживет около 70 лет, он где-то года 18-го, по-моему, рождения. При этом, да, он будет лишен, естественно, они будут лишены всех наград, он будет лишен звания Героя Советского Союза, но если мы вспомним наши предыдущие передачи, в частности, историю учителя труда Льва Гитмана, да, того-то лишили героя за то, что он якобы, так сказать, на уроках труда с детьми совочки и табуретки изготавливал, а потом их, так сказать, обращал в свой доход, что вранье, но даже если бы это было правдой. А этого вот лишили героя за убийство нескольких десятков человек.
Да, это дело такое с огромным и моральным, и историческим знаком вопроса. Вот, так что вот так, да, вот дело Лунина. Мы с вами возвращаемся к процессам разных стран, и будут у нас процессы Соединенных Штатов Америки. Суд над Джессом Помероем, малолетним преступником по обвинению в убийстве нескольких детей. 1874 год.
Господи, это вопрос о вменяемости, разумеется.
Да. Серия процессов над участниками ирландского тайного общества Молли Магуэрс по обвинению в убийстве, 1876 год.
Это вот то, что послужило Конан Дойлю для «Долины страха», так сказать, литературной основой.
Суд над Лео Франком, ложно обвиненным в изнасиловании и убийстве девочки, 1913
год. Это такой вот суд Линча, выразивший антисемитизм в форме суда Линча, жуткое совершенно дело.
Иск United States Industrial алкогольной компании, да, по факту разрыва бака с патокой в Бостонском порту 1925
года. Мы придумали
год.
С Сергеем Бунтманом перед передачей замечательный мем, да. Что это, да, это вам, да. В прошлый раз к чаю не было сахара, да, да. Бостонский порт, да, Бостонский,
да, чай, да,
а вот вам сахар, да.
Да,
а вот вам сахар.
Серия исков Оливера Сипла, ГИС, спасшего жизнь президента Форда, о вторжении в его частную жизнь. Это был иск к различным изданиям 1979-84
года. Это одно из тех дел, с которых начинается борьба сексуальных меньшинств за право на признание их людьми того же сорта, да, что,
да.
Что и традиционные.
Ну вот, друзья, пожалуйста, голосуйте. Я вас всех еще раз поздравляю с Днем Победы и удаляюсь.
А я сейчас поздравляю с Днем Победы и остаюсь, и еще не раз поздравлю.
Счастливо.
Нет, ребята!